Урок 7 с 10 по 16 августа. Иисус и нуждающиеся. Памятный стих. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 и 19 тексты.
Иисус пришел на землю в том числе для того, чтобы показать нам, каков Бог. Он открыл людям Бога через свое учение, жертву, жизнь и свое отношение к простым людям. Его дела оказывали преобразующее влияние на людей. Этот аспект служения Мессии предсказывали ветхозаветные пророки, мать Христа Мария и даже сам Спаситель, когда изложил свою миссию в своей первой записанной проповеди. Кроме того, повествуя о жизни Христа, авторы Евангелия часто использовали язык ветхозаветных пророков, чтобы объяснить его поступки. Таким образом, жизнь Иисуса соответствовала образу жизни этих пророков, включая их сострадание к бедным и угнетенным. Однако религиозные вожди восприняли Иисуса Христа как угрозу, и это обстоятельство подтолкнуло их к совершению ужасного и жестокого поступка. Они арестовали Иисуса и несправедливо осудили и распяли его. Бог в лице Иисуса Христа испытал на себе несправедливость, и смерть Христа явила весь ужас этого зла. Но своим воскресением Господь одержал славную победу, даруя нам жизнь, благость и спасение.
Воскресенье, 11 августа. Песнь Марии. Представьте себе такую картину. Ангел Гавриил сообщил Марии, что она должна стать матерью Иисуса, Сына Всевышнего. Никому ничего не сказав, она отправляется навестить свою родственницу Елисавету, которая, будучи в преклонных годах, также ожидает ребенка. Исполнившись Святым Духом, Елисавета узнает секрет Марии, прежде чем та успевает ей что-либо рассказать, и вместе они радуются обетованием и благости Бога. Прочитайте Евангелие от Луки, 1 главу, с 46 по 55 текст.
«И сказала Мария:
величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное, и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его, явил силу мышцы свои, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».
Обратите внимание, Мария воздает Богу хвалу не только за то, что касается непосредственно ее, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, но и за Божью заботу об Израиле в целом. Почему, поклоняясь Богу и восхваляя Его, мы не должны быть сосредоточены исключительно на себе? Эта замечательная песня хорошо смотрелась бы среди псалмов или писаний еврейских пророков. Марию переполняет чувство удивления и благодарности Богу. Очевидно, она видела его действия в собственной жизни, но также была хорошо осведомлена об исполнении на различных уровнях Божьего замысла в отношении ее народа и человечества в целом. Но в понимании Марии Бог не только могуществен и достоин хвалы, Он также милосерден и с особой заботой относится к смиренным, угнетенным и бедным. В ее песне появляются следующие строки. «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». В самом начале истории земной жизни Иисуса Христа Он предстает как правитель, но правитель иного царства. Многие комментаторы отвечают, царство Божье, которое Иисус пришел установить, должно было стать перевернутым царством по сравнению с царствами этого мира в том, что касается социальных устоев. Судя по описаниям Христова царства, могущественные и богатые люди этого мира занимают в нем низшую ступень в обществе, а бедные и угнетенные освобождены, преисполнены благ и возвышены. Насколько церковь соответствует модели перевернутого царства, описанного Марией? Каким образом можно реализовать этот идеал, избежав несправедливости по отношению к богатым и влиятельным людям, которые также приняли любовь Христа?
Понедельник, 12 августа. Миссия Иисуса. Независимо от того, было ли это предписанное на этот день чтение, или же Иисус намеренно нашел соответствующие стихи в свитке, которые ему дали прочитать, эти стихи не случайно легли в основу его первой публичной проповеди. Не случайно также и то, что с упоминания о проповеди Иисуса в Евангелии от Луки в 4 главе с 16 по 21 текст начинается рассказ Луки об общественном служении Христа. Иисус, казалось, подхватил мотив песни Марии о перевернутом царстве и начал воплощать его в своем служении. Пророчество Исаии должно было объяснить настоящее и будущее действия Христа. Кроме того, это был еще один способ выразить то, что Мария описала 30 годами ранее. Бедные, уязвленные и угнетенные находятся в центре благой вести, которую принес для них Иисус. Эти стихи в книге пророка Исаии в 61 главе Христос принял как свое программное заявление. Его служение и миссия должны были стать одновременно духовными и практическими, и он показал, что духовное и практическое не столь отдаленные понятия, как нам иногда кажется. Для Христа и его учеников практическая забота о людях была неотъемлемой частью духовной заботы. Прочитайте и сравните отрывки из Евангелия от Луки, 4 главы с 16 по 21 текст и из 7 главы с 18 по 23 текст и ответьте на вопрос, почему, на ваш взгляд, Иисус ответил таким образом? Как бы ответили вы на подобные вопросы о божественной природе и миссии Христа?
«И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
«Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им:
«Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
«Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
Они, придя к Иисусу, сказали:
«Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»
А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
«Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».
Посылая своих учеников благовествовать людям, Иисус дал им поручение, которое также соответствовало этой миссии. Ученикам надлежало провозглашать весть о том, что приблизилось Царство Небесное, а также исполнять последующие указания Христа: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Евангелие от Матфея, 10 глава, 8 текст. Их служение во имя Христа было отражением и воплощением ценностей и принципов Его служения и Царства, в которое Иисус приглашал людей. Ученики также должны были присоединиться к Иисусу в выполнении Его миссии, поднимая упавших, наименьших и заблудших. Как мы можем сохранить баланс между этим служением и проповедью Трехангельской вести заблудшему миру? Почему все, что мы делаем, так или иначе связано с провозглашением истины для настоящего времени?
Вторник, 13 августа. Иисус исцеляет. В Евангелиях есть множество историй о чудесах Христа, особенно об исцелениях. Как и предсказал Исаия, Иисус исцелял слепых, хромых и освобождал тех, кто находился в многолетнем плену болезней и страданий. Кроме того, Господь исцелял прокаженных не просто словом, но и прикосновением, хотя на них лежало клеймо нечистых. Также Христос изгонял демонов, овладевших разумом и телами людей, и даже воскрешал мертвых. Можно предположить, что эти чудеса привлекали целые толпы народа, будучи прекрасным доказательством Его силы и власти для многих сомневающихся и критиков. Но так было не всегда. Иисус часто запрещал исцеленному человеку рассказывать о своем исцелении. И хотя исцеленным людям не всегда удавалось сохранять в тайне свое исцеление, Христос пытался показать, что Его чудеса не просто зрелище, а нечто более важное. Главной целью Христа было даровать людям спасение. Тем не менее, совершая чудеса исцеления, Иисус выражал свое сострадание. Например, прежде чем поведать о том, как Христос накормил 5000 человек, Матфей пишет: «И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». Иисус чувствовал боль этих людей и делал все, что было в Его силах, чтобы помочь им и исцелить их. Прочитайте пророчество Исаии в Евангелии от Матфея, 12 главе, с 15 по 21 текст.
«И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: „Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопит, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы».
Каким образом Исаия и Матфей указывают на то, что Иисус сделал нечто большее, чем просто исцелял больных, число которых порой достигало нескольких сотен? Каждое чудо, сотворенное Христом, было знамением Его божественности. Он совершал то, что было предсказано в пророчествах о Мессии, но фарисеи расценивали эти дела милосердия как постоянное оскорбление. Иудейские вожди равнодушно взирали на человеческие страдания. Во многих случаях скорби, которые Христос старался облегчить, были вызваны их эгоизмом и притеснениями, и поэтому Его чудеса становились для них упреком. Эллен Уайт, книга «Желание веков», страница 406. Христовы чудеса исцеления были проявлением сострадания и справедливости, но во всех случаях они не были самоцелью, а совершались с целью привести людей к вечной жизни.
Среда, 14 августа. Очищение храма. Когда мы читаем в Евангелиях истории о Христе, нас часто привлекают Его забота о больных и детях, Его истории о поиске утерянного и Его беседы о Царстве Божьем. Возможно, поэтому другие истории, в которых Он действовал решительно и резко, выступая против религиозных вождей и некоторых их действий, могут стать для нас полной неожиданностью. Прочитайте Евангелие от Матфея, 21 главу, с 12 по 16 текст.
«И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему:
«Слышишь ли, что они говорят?»
Иисус же говорит им:
«Да. Разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу».
Евангелие от Марка, 11 глава, с 15 по 19 текст.
«Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей прокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря:
не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?»
Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города.
Евангелие от Луки, 19 глава, с 45 по 48 текст.
«И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им:
написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников.
И учил каждый день в храме. Первосвященники же, и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его».
Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 по 17 текст.
«Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. и сказал продающим голубей:
«Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли».
При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня».
Ответьте на вопрос, какое значение имеет тот факт, что эта история записана во всех четырех Евангелиях. Неудивительно, что этот случай описывают все евангелисты. Эта драматическая история полна динамики и эмоционального накала. Очевидно, Иисус был сильно обеспокоен тем, что храм использовали подобным образом и заменили истинное поклонение продажей жертвенных животных. Какое осквернение! Бойкая торговля в храме с жертвенными животными никак не представляла собой заместительную жертву Иисуса Христа за грехи всего мира. Реакция Христа хорошо вписывается в модель поведения еврейских пророков. В каждом евангельском повествовании либо Иисус, либо евангелист цитируют книги Исаии и Иеремии или Псалтирь для того, чтобы объяснить происходящее в этой истории. Народ признал Иисуса пророком и пришел к нему, когда он исцелял и учил в храме после изгнания торговцев. Эти люди находили исцеление в его прикосновении и, слушая его учение, обретали надежду. Религиозные вожди также признавали Христа за пророка, но считали, что он представляет угрозу их власти и стабильности их социального порядка. Поэтому вожди ушли, чтобы составить заговор с целью убить Иисуса Христа, подобно тому, как их предшественники договорились убить пророков в прошлые века. Что со своей стороны мы можем сделать, как члены церкви, чтобы, в отличие от Иерусалимского храма, наша церковь никогда не стала местом, нуждающимся в очищении? Какие действия могут осквернить ее?
Четверг, 15 августа. Крест Христа. То обстоятельство, что наш Бог видит и слышит вопли бедных и угнетенных, утешает нас в трудную минуту. То, что Господь Иисус Христос испытал всю жестокость нашего мира, притеснение и несправедливость, поражает наш разум. Несмотря на все сострадание и доброту, которые наполняли жизнь и служение Христа, Его смерть наступила в результате ненависти, ревности и несправедливости. С момента страдальческой молитвы Спасителя в Гефсиманском саду и до Своей смерти Иисус испытал насмешки, издевательства и страшные пытки. Пережитая боль усугублялась невинностью, чистотой и добротой страдальца. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Через призму истории спасения мы видим величие жертвы Христа за нас. Но нам не следует забывать о жестокости тех несправедливых страданий, которые Он испытал. Прочитайте книгу пророка Исаии, 53 главу, с 3 по 6 текст.
«Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас».
Что произошло с Иисусом, невинной жертвой за виновных? Как этот отрывок помогает нам понять, через что пришлось пройти Христу ради нашего спасения? Во Христе Бог знает, что значит быть жертвой зла и несправедливости. Если убийство невинного человека – это злодеяние, то убийство Бога больше, чем злодеяние. Бог настолько уподобился нам в нашем сокрушенном и плачевном состоянии, что у нас нет причин сомневаться в Его сочувствии, сострадании и верности. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Какое чудесное откровение о характере нашего Бога! Сможет ли когда-нибудь наш разум до конца осознать ту благую весть о Боге, символом которой является крест? Почему жертва Иисуса Христа, как нашего заместителя, должна лежать в основе нашей миссии, особенно в благовестии нуждающимся?
Пятница, 16 августа, для дальнейшего исследования. В своем слове Господь привел неопровержимое доказательство того, что нарушители Его закона будут наказаны. Те, кто тешит себя мыслью, что Бог слишком милосерд, чтобы воздать грешнику по справедливости, пусть посмотрят на Голгофский крест. Смерть невинного Сына Божьего свидетельствует о том, что возмездие за грех – смерть, что всякое нарушение закона Божьего должно повлечь за собой справедливое возмездие. Безгрешный Христос стал грешником за нас. Он взял на себя вину за беззаконие, и Отец отвратил лицо свое от Него. Сердце Его не выдержало, и Он умер. Эта великая жертва была принесена ради того, чтобы грешники были искуплены. Никаким другим способом человек не мог получить освобождение от наказания за грех. И каждая душа, которая отказывается участвовать в примирении, приобретенном такой дорогой ценой, должна будет лично понести на себе вину и наказание за грех. Эллен Уайт, книга «Великая борьба», страницы 539 и 540.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Прочитайте вышеизложенную цитату Эллен Уайт. «Поговорите о вопиющей несправедливости. Безгрешный Христос понес наказание, уготованное для грешников. Почему так важно всегда помнить эту величайшую истину?» Вопрос второй. Иисус никогда не ратовал за политическую реформу, которая позволила бы установить то царство, о котором Он говорил. В ходе земной истории было очень много печальных событий, когда люди во имя помощи обиженным и угнетенным прибегали к насилию и притеснению. Единственным результатом была замена одного деспотичного класса другим. Хотя христиане могут и должны трудиться по мере своих сил, чтобы помочь нуждающимся, почему не следует использовать политические методы для достижения этих целей? Вопрос третий. Поразмышляйте о том, что предусматривал план спасения. Праведный Христос пострадал за грешников, за каждого из нас. Почему эта великая жертва ради нашего спасения делает нас новыми людьми во Христе? Вывод. В Евангелиях служение Христа перекликается с трудами ветхозаветных пророков. Ожидалось, что Мессия принесет благую весть для бедных, свободу для угнетенных и исцеление для сокрушенных сердцем. И все это нашло отражение в служении Иисуса Христа. Перед своей смертью на кресте Он ощутил на себе всю тяжесть беззакония, но в конечном итоге победил все то зло, в котором погрязло падшее человечество. Благодаря Его смерти ради нашего спасения наши грехи могут быть прощены, и мы имеем обетование вечной жизни.